Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 23 марта, понедельник. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Всех приветствую этим вечером. Хотя, конечно, темы все больше и больше склоняются к одной. Какую тему ни возьми, так или иначе она звучит в контексте вот этой эпидемии, пандемии, или как там ее правильно назвать, по коронавирусу. Хотелось бы поговорить о чем-то еще, поскольку и так все средства массовой информации, без исключения, которые мне попадаются, все превратились в какой-то вестник апокалипсиса. И друг у друга воруют повестку с трактовками, обсуждениями происходящего. Что же это на самом деле, откуда взялось, что происходит, сколько чего, какие меры, как будет развиваться, какие прогнозы. Выступают различные эксперты, но опять у нас развелась армия специалистов просто. Армия специалистов по эпидемиям, причем это вчерашние специалисты по нефти, а позавчерашние специалисты по сире. Ну, в общем, достаточно традиционная история. Я напомню, что у нас с вами есть несколько способов общения. Это в первую очередь СМС, +7 925 888 88 948. Это Телеграм, говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-948. Я наметил несколько тем, но прошу вас предлагать свои. Тоже будем обсуждать, и, безусловно, вот эту основную тему повестки последних дней. Прозвучало, кстати, странно, повестка последних дней. Ну, нынешней, текущей повестки тоже затронем. Посмотрим, в каком контексте. Пишет, вот мне слушатель, вчера было удивительное дело, я перемещался по делам по городу и сел на заднее сиденье Яндекс.Такси, поздравил таксиста с днем таксиста, который вчера был, и вот он меня узнал по голосу, то есть даже не видел меня в лицо и сказал вот про радио, что он слушает, и вот сейчас он пишет, благодарит за совет посмотреть фильм про Крым. Я ему сказал, что достаточно неплохое кино вышло. Но не суть. Соответственно, ларек-марек. Интересно, насколько реально мы можем... И ушло, сразу скинули фейк. Интересно, насколько реально мы можем оценивать сегодняшнюю ситуацию в России. Сколько времени мы протянем как государство в самой глубокой фазе кризиса. Ну, если это... соответственно, уже с трагическим лицом формулирует, то, мне кажется, ответ, в общем... Ну, тут любой ответ, да, может быть оспорен. Я скажу вам 100 лет. Вы скажете, ну нет, 100 лет, почему? Я скажу 1000 лет. Да нет, невозможно. Скажу год, скажете, нет, слишком много. День скажу, все равно это слишком много. Поэтому, если смотреть на вещи реально, то, мне кажется, вот те... сведения о нашей подушке безопасности, ну, мне кажется, плюс-минус совпадает, хотя тоже вопрос достаточно такой, поскольку видно, что сейчас совершенно непонятно, какие меры нужно предпринимать для того, чтобы помочь экономике, помочь бизнесу. Мы с вами эти меры, кстати говоря, обсуждали. И вот я вижу, что ситуация потихонечку меняется, уже какие-то раздаются здравые предложения. Пока, правда, они не сформулированы, ну или мне не попадалось. Андрей Дыдриков пишет, давайте обсудим, зачем в мире нагнетают историю с коронавирусом. Моя версия, то, что истерия с коронавирусом нагнетается, чтобы оправдать финансовый кризис. Через месяц нам скажут, ребята, денег нет, все из-за коронавируса. Вот когда подобные сообщения приходят к нам, я все время пытаюсь представить, вот ведь эта ситуация не только... российская. Ведь эпидемия в России-то, ну, наверное, вообще в последнюю очередь, если смотреть по статистике распространения, там, смертности и так далее. Я вот не могу себе представить, как они все за одним таким тайным столом, руководители различных государств, собрались и говорят, На повестке у нас грядущий кризис. Что будем делать? Как будем делить рынки? Никак не делятся, все очень сложно. Кризис все равно будет. Саудиты не согласны. Мы там, американцы, не согласны. Давайте что-нибудь придумаем. Что придумаем? Что-нибудь, чего еще не было. Такое масштабное. Ну что, давайте войну? Да нет, война нет, но ее сложно изобразить. Во, хорошая идея, давайте изобразим мировую эпидемию. Ну, договорились. И разошлись они, соответственно, работать. Не верю я в это, честно говоря. Поэтому вот такие версии не воспринимаю как достоверные. Мне кажется, что оно стало внезапным для всех. Никто не ожидал ни такого масштаба. Хотя, опять же, о масштабе сложно говорить. Но мне кажется, что вот есть много вопросов по ходу самого заболевания, на которые еще не ответили специалисты, поэтому люди просто меры предосторожности вводят. Но давайте об этой теме поговорим попозже с вами. Давайте о чем-нибудь, может быть, интересном, но в другом направлении. Хотя, как я уже сказал, все темы сейчас связаны просто одной сквозной темой. Может быть, у вас есть предложение? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Наталья.
Здравствуйте, Наталья.
А вот вы сейчас описали ситуацию. Я считаю, что именно все так и было. Почему нет? И, знаете, я хотела спросить, правильно ли я понимаю, что наш кризис из-за того, что Путину не удалось договориться с саудитами, и можно ли было договориться? Я так понимаю, у него есть какие-то, ну, геополитические очень глобальные цели, но поступился ли он нашим вот таким благополучием ради, да, ради вот какой-то своей вот ситуации выигрышной на мировой арене, потому что мне что-то надоело уже все это, если честно.
Я понял за вопрос, попробую ответить. Да, коллеги, уважаемые мои дорогие слушатели, очень прошу, не скидывайте в Телеграм картинок, это уносит ленту ваших сообщений, я, соответственно, не успеваю их тогда посмотреть. Вопрос в СМС-сообщение 757 пишет, когда уже конспирологов приравняют к недееспособным. Никогда, поскольку есть совершенно разные изводы конспирологии, это вполне правдоподобно, а некоторые оказываются и достоверными, их версии. Но я думаю, что людям позволит это развлечение ума, ну, поскольку оно не очень опасно и занимает у людей досуг в том числе. Хотя вот Facebook и прочие социальные сети у Алекса Джонса, который американцам рассказывал про плоскую землю. Соответственно, он был удален, видимо, из-за вредной информации. Ни один из ведущих на картинке не жалуется, только вы. Но потому что, видимо, интенсивность сообщений другая. Соответственно, отвечая на вопрос по поводу сделки с саудитами. Ну, конечно, Константин Симонов, который завтра будет вести передачу «Револьвер», да, он более детально вам расскажет, но я очень разные мнения читал, и экспертов просто разнонаправленных. Есть позиция о том, что эту сделку нельзя было принимать, нужно было сохранять предыдущую. Ну, есть, конечно, мнение о том, что саудиты, как и, что называется, в прошлый раз при крушении Советского Союза, это лишь инструмент. Вот. Но в любом случае я не думаю, что тут есть предательство интересов страны ради там чьей-то личные выгоды, хотя это тоже озвучилось, эти претензии тоже звучали. Ну, вот, я думаю, что так или иначе, вот эта ситуация была неизбежна, поскольку рынки, и мы видим, что этот процесс запущен достаточно давно, в том числе и рынки углеводородные, да, они подвержены переделу, в том числе и такими методами. Раньше войной, сейчас вот так. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер. Я сегодня звонил по поводу нового распоряжения Москва, Московская область по поводу пенсионеров старше 65 лет. Угу. Ну, там прекратил связь. Вот смотрите, у меня просто такое предложение обсудить вот какой маленький вопросик. Значит, Москва, Московская область 5,5 миллионов человек. пенсионеров. Официальные данные. Соответственно, они, ну, если мы предполагаем, что мы их защищаем, что они не могут уходить из дома, соответственно, их кто-то должен обслуживать. Ну, логично, по крайней мере. У меня вопрос. Почему государство в виде мэрии Москвы, правительства Московской области четко не сказало предпринимателям? Потому что сейчас очень большие проблемы. Целые отрасли выпадают из работы. Это и рекламный бизнес, это и выставочный бизнес, это и...
Ну, рестораны, рестораны и так далее.
Да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, люди теряют работу. Почему, грубо говоря, эти две структуры не сказали честно? Ребят, значит, у вас, вы отправляете людей в отпуск. Да, без оплаты. Ну, это уже факт, на самом деле. Давайте сделаем так. Сколько у вас людей есть? Вот звоните на эту линию. Мы вам выделяем пенсионеров, которых нужно обслуживать. Это логистика. Это, грубо говоря, продуктовые магазины. Это какая-то, ну, я не знаю, там, аптеки. Это какой-то, какая-то помощь на дом. Мы вам будем оплачивать эту работу.
Ну, то есть вопрос, почему власть не обратилась к имеющим определенные сложности, да, предпринимателям, для того, да, чтобы воспользоваться, соответственно, их кадровым ресурсом. Но позвольте я отвечу. Вы же вопрос задаете, наверное, чтобы ответ услышать, или у вас их как, какой-то набор, и я отвечу на все.
Там есть еще одна фишка. ОНФ набирает волонтеров на ту же самую работу. Но 5,5 миллионов, ну, никто не обслужит. Ни один, ну это нереально.
Ну, смотрите, реально или нереально, давайте все-таки пойдем последовательно. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, ОНФ, и не только ОНФ, да, набирают волонтеров. Я видел сайты, видел обращения, в том числе и не только ОНФ, с призывами, да, помогать. Сформированы волонтерские штабы по всей стране. Это не ОНФ, это множество различных организаций. И вот вы в каких-то абсолютных цифрах считаете 5 миллионов пенсионеров, я думаю, что это вполне себе, да, цифра, которую можно охватить. В конце концов, доставки продуктов коммерчески охватывают гораздо большие цифры. Я не вижу особой проблемы, вопрос структурирован, этой деятельности. Поэтому, на мой взгляд, этот процесс идет, кто хочет, может вступить. Ему совершенно не обязательно ждать какого-то обращения официального. Вот, и тут вопрос еще интересный. Витя Цой пишет про оппозицию. Почему от них тишина, да? Почему они притихли? Ну, он ряд фамилий прописывает. Я не буду их называть, они общеизвестны. А вот тут вопрос схожий. Ну, смотрите, если ты такой непримиримый политик, вот в тяжелое время оно, ну, очевидно, что уже похоже на тяжелое, но в экономическом смысле, по крайней мере, точно. И вот с учетом мер, да, обеспечения здоровья граждан старшего возраста, это тоже для них непросто. Но объяви ты набор своих сторонников. Пусть они в магазины сходят, мусор выкинут. Ну, нет, конечно, конечно, этого не происходит. Происходит критика любых инициатив власти. Хороших, там, еще любых. Вот любые, все подвержены критике. Из чего я делаю, ну, очевидный вывод, что задача-то, в общем, не быть политиком, не быть с обществом, не быть полезным, а обществу. А, несколько в ином. И вот, соответственно, поэтому они как вы говорите, молчат. Хотя они не молчат. Давайте обсудим закон Яровой в привязке с проблемой коронавируса с точки зрения недостоверности фейковой информации. Арзамас-16. Вот то сообщение, которое вы прислали раньше, это фейк. Вот это вот распространяемая по WhatsApp история. За распространение WhatsApp, Telegram, Instagram, шуточки, картинки с приколами будут расстреливать на углу. Я, конечно, утрирую, у вас там другое написано, но вот этот фейк, да, я лично получал раз 20 в WhatsApp. Это совершенно точно фейк. Вот эти все «избегайте говорить конфиденциальную информацию своим друзьям и родственникам», «расскажите своим детям и будьте очень осторожны». Это фигня. Поэтому, соответственно, тут обсуждать, на мой взгляд, нечего. История с фейками, да, мы неоднократно поднимали, да, могу еще раз, но я не думаю, что это будет кому-то интересно. История с фейками, она существует, их очень много. И с этим, да, есть определенная борьба, но вот не в контексте, который, ну, тоже как бы фейком распространяется. С ужасными какими-то там последствиями, санкциями, сроками, огромными этапами на север и так далее. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр, Владимир.
Здравствуйте, знаете, Владимир.
Александр, вот вы знаете, вот кризис, безработица, нищета, так сказать, расточительство, вот нищета широких масс, это вот неизлечимая болезнь капитализма, как говорил Сталин. Вот я так думаю, что как с иным гриппом, с этим то мы справимся, а вот и с этими с болезнями, неизлечимыми капитализма, вряд ли мы справимся, так сказать, если не менять, так сказать, систему. И вообще, зачем было концентрировать, так сказать, все население вот с России, с Донецка в одну точку, так сказать, это же как бы небезопасно.
Вы имеете в виду, кто кого куда согнал-то?
Ну, вы знаете, раньше ведь какая Москва была небольшая, ведь 50 тысяч деревень погибло.
А вы, то есть, реально предполагаете, что кто-то кого-то куда сгонял? То есть, ночью приезжали в Ранки и говорили, так, у вас часок, чтобы собраться с вещами.
Ну, таких экономических условий, что, так сказать, в деревнях работы нет, так сказать. Поэтому, а в Москве вроде зарплата хорошая, так сказать, и люди стремятся, так сказать.
Ну, то есть, вы считаете, что такая ситуация сложилась сознательно, есть чей-то злой умысел? Вот то самое мировое правительство, которое придумало истерию вокруг коронавируса, оно собралось и решило, так, мы назначаем точками притяжения Москву, Токио, Лондон, да, в Лондон давайте, чтобы побогаче ехали только, там поставьте галочку. Так, и еще пару мест. Да вот так это, что ли, происходило, или как?
Вот, есть такая версия, что вирус был создан в Солсбери, так сказать, и закинули в Италию, Китай, так сказать.
Вот, ну, а я вот слышал версию, что летучая мышь надругалась в сексуальном смысле над рыбой, и поэтому у них получился такой продукт. Мы что, всерьез это будем обсуждать?
Ну, по крайней мере, не надо было, надо расстрелять, как говорится, по
всей летучую стране, мышь надо, или рыбу. Спасибо за ваше мнение. По фейк-новостям, я не пойму, людям делать нечего или это такое самобичевание? Обсуждали уже, в том числе есть и, ну, есть, скажем так, центры, которые специально, да, занимаются распространением. Это что, оппозиция? Я вот все фамилии объединяю, да, в одну несистемную оппозицию. Будет Путину помогать? Ха-ха. Если эти люди считают себя политиками, пусть они помогают не Путину, а обществу. Но что-то помощи от них не видно. Вы в эфире, здрасте.
Да-да-да. Кстати, вот о последнем вашем заявлении, да, о том, что, ну, вернее, фразе о том, что не видно господ из правящей партии, да, чтобы они призывали помогать там, да, вот эти все люди, которые выступают у нас, любят на ТВ так стены у рта доказывать о том, что все фейки там и информация неправильная, весь мир вокруг нас просто ополчился. Они что-то не призывают людям помогать. Вот хоть раз, да, прозвучало, и вышли бы они так же, вот как вы говорили, призвали бы. Я просто так понимаю, что это было в сторону некого господина, да, которого не называет наш президент по фамилии.
Да в целом вот все несистемная оппозиция. Я достаточно плотно слежу за повесткой и не видел ни одного конструктивного предложения от этой, скажем так, не очень дружной группы товарищей. Снимаются ролики.
А правящая партия, что кто-то призывал, кто-то ходит, помогает?
То есть, если правящая партия... Стоп, секунду. Если правящая партия чего-то не сделала, оппозиции тоже можно ни хрена не делать. Я вас правильно понял?
Нет, почему? Я этого
вы сейчас
сказал.
Оправдываете бездействие, бездействием, якобы бездействием других, правда?
Нет.
Вы сейчас это со мной играете, это не работает, спасибо.
Нет.
Это все Трампа придумал. Конечно. А почему Росгвардия пенсионерам не помогает? Небось, не опаснее, чем шквал стаканчиков грудью бумажных отражать, Герман. А помогает. Я вот читал, да, сообщение, что росгвардеец пришел смотреть, да, как соблюдается изоляция больных, ну, не больных, а людей, там, которые на ней находятся, да, и, собственно, выкинул им мусор. Да, вот я не знаю, является ли это помощью в ваших глазах или нет. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте. Да. Радиоприемничек, пожалуйста, потише.
Да, я
спасибо.
Я сразу убрал, простите, пожалуйста.
Ага. Ничего.
Вы знаете, все интересно, спасибо за эфир. У меня, конечно, противоположная от вас точка зрения. И
вы имеете на нее полное право.
Да, спасибо большое. Я помню, мы с вами месяц назад, по-моему, общались. Я приводил пример, что наш президент на Владимира Ильича уповал, а сам закладывает, значит, тоже бомбу хорошую. В тот момент, когда я повесил трубку, вы грамотно раскатали меня, ну, как обычно бывает. Человек задает, значит, один вопрос.
Ну, давайте это, не в прошлое, давайте в настоящее время.
Нет,
вы мне хотите отомстить или что? Или высказаться?
Ни в коем случае.
Или предъявить мне какие-то претензии? Ну.
Я оказался прав, а в том моменте все это было сделано действительно ради одной вещи. Это первое.
А что это все было сделано? Окей.
Ну, ради...
Нет, что? Значит, что конкретно?
Я по Конституции, конечно же, тогда высказывался. Mm-hmm. Я высказывался
сейчас эпидемия ради одной вещи, да, наверное? Или что? Нефть ради одной вещи?
Да. И сейчас я перейду, вы тоже, в принципе, неплохо рассказали сейчас оппоненты, которые вам говорил. Значит, смотрите, почему оппозиция не делает того, что вы пытаетесь ей вменить. Первое.
Я ничего не вменяю, я спрашиваю просто,
сейчас,
где?
Одну секундочку. Я...
Не-не-не, вы передергиваете мои слова, поэтому я вас буду поправлять, уж извините.
Ну ладно, поправляйте. Значит,
смотрите, спасибо за разрешение.
Это эпидемия. Вещь, борьба с ней абсолютно системная. Никто, никакой...
А не вот эти ли люди, извините, требовали разрешить все митинги, даже фальсифицировали там заявочку, меняли? Эти с 50 люди, тысяч на 4,5, не они, люди, нет?
Эти люди благоразумно сели и сидят дома.
Неправда, не сидят они дома.
Абсолютно верно. И вы сейчас пытаетесь сказать, что они такие плохие, потому что...
Нет, я задаю вопрос, не говори, почему плохие. Они ничего не делают.
Простите, то есть у меня меньше возможности высказать. Дайте я скажу, а потом вы меня, так сказать, поправите. Так вот, они делают абсолютно правильно. Ни одной заявки на митинг.
Никто, да ладно, правда?
Абсолютно.
Ни одной заявки. Да ладно. Да откройте повестку, ну что вы. Ну, вот это называется манипуляция данными,
а
да?
А вот еще один...
Манипуляция данными. Извините, что я вас отключил, но вы не правы. Сегодня проходит несколько мероприятий как раз вот этих ваших людей, которые якобы сидят по домам. И мероприятия пропагандистского толка. Они маскируются под, ну, другие вещи. Ну, посмотрите, собственно. Поэтому говорят, что они сидят дома и не выходят никуда, и не подают заявки. Но это не так. Это не так, мягко говоря. Не хочу с вами заочно пикироваться. Ну, спасибо, что позвонили. Звоните еще. Будем обсуждать. Слушаю вас. Здрасте.
Да, добрый вечер. Ну, знаете, вот, слушаю эфир ваш. Ну, я вообще против, вообще категорично сейчас каких-то там массовых этих собраний, так сказать, оппозиции, там, не знаю, Единой России, вообще категорично.
Да, Господь с ними. Да,
хоккейные, футбольные матчи, это все правильно отменили, баскетбольные, я считаю, Олимпиаду тоже как-то не жалко, придется отменить. Но я вот про другое говорю, смотрите, сейчас очень многие обанкротятся, да, вот в связи с этими событиями, там, ну, очень много людей обанкротятся. У меня такая ситуация, у меня вот двоюродный брат, он недавно попытался, скажем, пройти процедуру банкротства, да, но, оказывается, в России, чтобы стать банкротом, нужно заплатить, вот, ну, так сказать, юридическим агентствам, вот, потому что сам гражданин не в состоянии это сделать, там, официальные платежи, это 150 тысяч средняя цена. Я считаю, что вот правительство России вот в этой ситуации обязательно должно вот этот закон о банкротстве как-то упростить, чтобы люди не платили такие огромные деньги. То есть гражданин даже не может обанкротиться в России, понимаете, у него денег нет, чтобы стать банкротом. Простить процедуру максимально должны вот после этих событий. Потому что банкротов появится, ну, раз в 5 больше, чем их должно было бы быть.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. А я не могу с этим спорить. Нужно множество мер подобных, облегчающих жизни и бизнеса, и вот людей, которые приняли решение, соответственно, вынужденную ситуацию вот, банкротиться, да, тоже надо поддержать. Хотя что-то про банкротство, да, мы обсуждали меры, что сейчас вот временно банкротить людей нельзя. Это как мера помощи бизнесу, да, Мишустин об этом писал. Говорил, прошу прощения. Мне кажется, что мер должно быть больше, и я надеюсь, что их станет больше буквально в ближайшее время. И они будут адресно, это важно, чтобы, ну, соответственно, деньги распределялись по назначению. Вот, и адресно будет сделано. Сейчас новость, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 23 марта, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И у микрофона Александр Асафов. А вот стоило сказать несколько слов, конечно, тут же взорвались наши СМС-сообщения, Телеграм, ну, разнонаправленно. В том числе, да, и, конечно, тут же мне в личном отношении прилетело. Вот есть предположение одного из наших слушателей постоянных, очень ироничном и таком весьма скептическом. Он спрашивает, как же я хожу теперь в спортзал, ведь все закрыли. Наверное, из-за этого теперь вы мучаетесь, из-за этого и злой. Потерпите, все пройдет. Ну, я нашел способ, решил эту проблему. А тему с оппозицией мне обсуждать, господа, неинтересно. Вот, поэтому вы спрашиваете, почему я прерываю людей с альтернативной точкой зрения, потому что они альтернативно одаренные, уж простите мне такую оценку. Я даю слово практически всем. Если человек начинает манипуляцию или оперирует, ну, заведомо ложными данными, то я, соответственно, его мнение не принимаю, а также если он мне приписывает слова, которых я не говорил. Поэтому я уточняюсь, перебиваю, как вы пишете. И так далее. Давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. Я с вами люблю обсуждать социологические опросы, которые продолжают выходить, как и, собственно, ездить в московское метро. Значит, у меня сегодня привлекли внимание два соцопроса. Начнем с такого простого, на мой взгляд, и не связанного с нынешними темами, не с теми, которые беспокоят всех нас, или тех, которые беспокоят зарубежных жителей других стран. Я хочу начать голосование по двум вопросам. Что для вас важнее? Взаимопонимание и хорошие отношения в семье или материальное благополучие? Взаимопонимание и хорошие отношения в семье 134-21-35, а материальное благополучие 134-21-36. И прошу голосовать, и пока вы голосуете, расскажу, какой же состоялся опрос. Значит, опрос был следующий. Что для нас с вами является главной ценностью? И вот такое распределение голосов по пунктам. Взаимопонимание, хорошие отношения в семье на первом месте. Это по опросу 67%. Но материальное благополучие дышит ему в спину просто. Это 51%, и разрыв не очень большой. Третий пункт. Благополучие детей, уверенность в будущем, в их будущем. Четвертое. Хорошая физическая форма, самочувствие. Пятое. Дружба, общение с людьми. Шестое. Свобода, независимость 13%. Самореализация, развитие 11%. Карьера и профессиональный рост 10%. Любовь 6%. Гармония с собой 5%. И свободное время 5%. И, соответственно, вот такое распределение. Я взял две позиции, которые собрали наибольшее количество голосов опрашиваемых, и с удовольствием послушаю ваше мнение, что для вас-то, что для вас является наиболее важным. Зависла телефонная машинка, сейчас она перезагрузится, и, соответственно, поговорим с вами и голосом. Вот, мне кажется, что вот все, конечно, подобные опросы, которые о простом и вечном, они не всегда, да, скорее часто не дают реальную картину, поскольку содержат какие-то универсальные такие ответы, на которые сложно ответить по-другому. Ну вот, соответственно, что важнее, деньги или отношения в семье? Но, на мой взгляд, да, надо смотреть, кого спрашивают, поскольку отношения в семье, они важны, если семья есть. А если семьи есть, если семьи нет, то, конечно, человек выбирает деньги, и поэтому надо смотреть на кого спрашивают. Потому что вот для многих, вот как справедливо пишет 909, это взаимосвязано. Но не настолько, да, я знаю и очень богатых людей, у которых проблемы в семье, и они никак не завязаны, да, на материальное благополучие. Наоборот, благополучие есть, а счастья нет. И знаю наоборот, когда люди живут очень скромно, вот, но, тем не менее, у них в семье покой и счастье. Как вы считаете, правильно ли мы действуем, оказывая помощь Италии? Я вот, это Федор спрашивает, да, я поэтому немножко переключусь, отвечу на вопрос. А вы знаете, я вот в общении с людьми слышал ровно два противоположных мнения, ровно два. Первое, почему мы не помогаем Италии? У нас же все не так плохо, где наша помощь? И вторая тема, почему мы должны кому-то помогать? Ведь у нас все так плохо, мы должны все оставить себе, иначе нам самим не хватит. И, на мой взгляд, соответственно, и та, и другая тема, и то, и другое мнение, прошу прощения, да, ну, они полярны, это экстремумы. И мы должны помогать там, где можем, конечно, должны. И, насколько я понимаю, мы же помогаем, но будут люди, которые недовольны любым исходом. Будем мы помогать или не будем, неважно, это все равно будет неправильно. Это все равно будет неправильно, в том числе, да, и, соответственно, по ряду политических причин. Вот вы любой ответ выберете, но все равно будут недовольны. Что за идиотская тема у вас? Что вы несете? Алексей Давыдов спрашивает. Это актуально сейчас? Ну, мне кажется, взаимопонимание и хорошее отношение в семье важно, особенно важно это в такие тяжелые моменты, если их можно назвать тяжелым, но в любом случае моменты испытаний для страны. Потому что тут много сейчас обсуждаем у людей вот на фоне и этой медиа-истерии вокруг вируса, да, который в том числе выражается в там, хаотических закупках просто ящиками тушенки, гречки и прочих подобных вещей, да, у них, конечно, настроение не очень хорошее, и в семье в том числе. А прозвучала версия такая, тоже, наверное, больше юмористическая, что из-за удаленной работы много будет разводов, поскольку люди друг друга достанут, находясь в одном помещении. Кстати говоря, я вам обещал рассказать, как проходит удаленная работа в моей семье. Но вот я сегодня столкнулся с ситуацией, когда все были заняты, жена работой очень напряженно, ребенок образованием своим тоже дистанционно, там он писал контрольно. Все были заняты тотально, да, это было очень рано утром, но вот все, правда, прямо с утра были заняты. Тем не менее, тема про что важнее, материальное благополучие или хорошее взаимоотношение в семье, да, она, на мой взгляд, важна. Хотя, может, она для кого-то и не актуальна. А что тогда актуальное для вас? Что для вас является важнейшим сейчас, вот в эти дни марта 2020 года? Позвоните, расскажите, обсудим. Вы в эфире, слышу вас. Сделайте радиоприемник потише, невозможно шум.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ну, конечно, отношения в семье – это самое главное. Семья – это ячейка общества, а государство состоит из семей, миллионов, тысяч там и сколько. И поэтому русский народ, он самый государственник. Он всегда старался держаться в государстве. Как власть, так и мы. Как князь скажет, как царь скажет, как царь-батюшка. И поэтому у нас вся страна – это единая семья. И нас нельзя разделять, атомизировать. Какая там семья лучше, хорошая, там плохая. Если есть, как он, атаман был, ему говорили, Люба, мы тебя выбираем, нас бережешь, помогаешь материально, помогаешь, и мы тебе все отдаем для этого. А сейчас, когда общество атомизировано, власть туда, как говорят, мухи отдельно, котлеты отдельно, это очень плохо, Александр. Я не знаю, у нас общество очень разобщено, меня это очень пугает. Это очень опасная ситуация сейчас у нас.
Ну, у меня единственный только вопрос, а когда по-другому-то было?
У нас?
Да, у нас.
Ну, пока государство существует, значит, мы еще пока еще надежда есть, мы еще держимся. И мы еще верим нашей власти хоть немного. Вот, наверное, совсем пропадет, это будет плохо. Я считаю, что власть должна быть, как мне бабушка покойно говорила, царство небесное. Власть-то она власть, а как бы с ней не пропасть. Понимаете, это испокон веков на Руси было.
Спасибо за ваше мнение. Я говорю, что всегда есть разные отношения к одним и тем же вопросам. Банальность, говорю, банальность. Но вот есть мнение по поводу того, что наше общество сплочено. Есть другое мнение, что нет другого разобщенного общества, такого, как наше. И есть данные и ситуации, которые подтверждают и тот факт, и тот. Но вот что является, где золотая середина? Мне кажется, что все-таки в силу исключительно нашего порога климата, да, мы исторически более вынуждены работать вместе, чтобы жить зимой, то же самое выживать, чем жители южных стран. И поэтому у нас вот это, что называется, в генетическом коде прошит. Хотя, возможно, я заблуждаюсь, и мы действительно разобщены, ненавидим друг друга, как часть наших слушателей, меня, например. Вот, и действительно только и думаем о своем благе. Но мне кажется, что это тоже определенное заблуждение. И хотя и это мне не имеет места быть. А для вас что важно? Здрасте.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Александр меня зовут. Ну, вы знаете, для меня, конечно, одно с другим и материальным руководящей любовь, это они сейчас рука об руку идут.
Любовь конечно. Там вообще на 6%.
Ну, благополучие в семье, да. Объясню. Я родился в Советском Союзе. Я вот свою юность, уже такой во взрослую жизнь вступил в Советском Союзе. Если бы меня спросили там в 80-м, 82-м, там, 5-м еще году, да, что для тебя важнее, вот я бы сказал, наверное, благополучие, взаимопонимание в семье, ну, потому что чуть другие ценности были, да. Давайте просто просто реально смотреть на вещи, да, вот без каких-то там вот этих болтовни. Вот. А сейчас, вы извините, конечно, но если ты как бы ты не любил бы, вот хоть 10 раз ты, хоть 100 раз на дню ты говоришь своей жене, что, милая, я тебя люблю, но при этом ты будешь лежать на диване, да, или там получать какой-нибудь, я не знаю, там 20-30-40 тысяч рублей, да, лежать на диване, и дети к тебе будут подходить, папа, вот так, а вот это хочу, а ты скажешь, ну нет, ну вы меня, ну, любите, я ж вас люблю, вот у нас ведь идиллия, благополучие, да вы знаете, вот по-честному сказать, ну, да пошлют они тебя, и не будет идиллии, на самом деле, поэтому здесь надо искать какой-то компромисс и работать, потому что, к сожалению, еще раз говорю, что какая бы ни была бы идиллия, но она разобьется о быт. Жена все равно захочет, ну, скажем так, по-женовскому, шубу, сапоги, да.
Ну, разные, захотят... справедливости ради, очень разные ситуации, вот прям совсем разные. Когда у людей есть все, и они живут плохо в плане семьи.
Окей, да это единицы, господа. Они живут хорошо. Да, у них в семье может не разлад, но живут они хорошо. Я им не завидую, это плохо, но это единицы. А вот если вот вообще вот это говорить на всех так, да, вот он богатый, ну 100% у него в семье какое-то
барахло. Да, конечно, там, нет. Ну, на самом деле, извините, что я перебиваю, но вот к вашему мнению, у нас разводов какое количество процентов? Это вот показывает.
А знаете, почему разводов много? У меня, я уже это объясню. Вот эти 20-летние, это по своему личному опыту, да, когда первый раз женился 20 лет, вот это по любви, вот этот ветер в заднице, дым в голове и все остальное. И вот когда вот ровесники 20-летние женятся, замуж выходят, это развод, 2-3-4 года это развод. Во взрослом возрасте уже вот уже такого нет. Вот я, да, тоже первый раз, а второй раз женился, разница 8 лет с супругой, да. Живем 16 лет вместе, дети, и все нормально.
Ну, то есть вы думаете, что статистику разводов формируют только 20-летние, но это же не так?
18-23-25, это вот 100%. Это вот я вот по ее, по своим знакомым. Вот у меня все одноклассники, одноклассницы все женились вот в 20-22-23, все поразвелись и, ну, как бы повторно женились, но разводы-то официально...
Но, тем не менее, если ставить в противоположность, с одной стороны, хорошие отношения в семье, с другой стороны, деньги, материальное благополучие, что важнее?
Нельзя их ставить, нельзя.
Теплые с мягким?
Рука об руку, ну, нельзя их ставить, ну, я говорю, ну, нельзя, это одно к другому, хоть ты... Ты еще раз говори, я тебя люблю, и все хорошо. Ну, а быт разобьется это все о быт. Поэтому, мужики, женщины, работаем оба на благо семьи, воспитываем детей, любим друг друга. И только тогда будет и быт, и благополучие, и достаток. Не будет чего-то одного, не будет достатка, любовь продлится не очень долго, поверьте мне.
Спасибо за ваше мнение и такой призыв. Любите друг друга и работайте. А я слушаю вас, здрасте.
А я так думаю, что более такие человеческие отношения, они важны. Ну, конечно, когда там совсем уж люди в бедность впали, это другой разговор. А когда начинается вот это материальное, вот у нас историк, который в нашей школе преподавал, он еще тогда отметил, это какой-то конец 70-х было, старших классах, что победило мещанство. Вот, в нашей стране. Это когда там начали хрусталь, ковры. Вот это при...
Вы знаете, в чем проблема? Мне кажется, вот то самое мещанство...
Пожить, а в итоге вообще страну потеряли. Вот, а сейчас мы, конечно, народ так поддеградировал хорошо. Я так смотрю по голосованию, как голосуют. Вот было как-то у нас, знаете, обсуждение. Пришли два юриста в студию. Вопрос такой был... связан с отменой в административном кодексе, по-моему, там вот, знаете, за проституцию, там же штрафы какие-то небольшие полагаются, и вот народ там, значит, голосовал, что надо отменить, а то, что это первый шаг к легализации проституции в стране, как-то они, знаете, совершенно не думают. И вроде у нас даже вроде такие уважаемые люди, как наша Анна уважаемая, она говорила, что надо мальчикам дать возможность, знаете, понимаете, ну как бы опыт приобрести и потом удовольствие получить.
Ну я, что называется, не очень с вами согласен, поскольку мне кажется, хорошей семье, очень жалко, что вы меня не слышите. Хорошей семье, мне кажется, вот подобные вещи, ну не угроза реально. Сообщение слушателей зачитаю. Я женился в 20 лет, сейчас у меня 6 детей, надо воспитать. Религиозная ситуация очень сильно влияет. Федор обращается ко всем, чтобы пожилые не заразились, не привозите внукам и к бабушкам, информировали СМИ. Да, действительно, давайте не подвергать угрозе пожилых наших родственников и ограничить общение. Мы вместе с мужем 22 года, но потеря депрессии, работы, депрессии, невозможно быть вместе дальше. Согласна Анна с ним. Соответственно, тема-то такая. Она кажется только, как тут пишут, бабская тема. Вот, ни о чем, пустая. Это очень важно. Вы вот вокруг себя-то оглянитесь, вся в семье. Вот, что у вас там происходит? Это тоже вопрос, да? И когда страшно туда посмотреть, конечно, хочется обсудить Сирию, Ливию, Вашингтон, черт знает что. Добрый вечер, Анна, здрасте.
Здравствуйте. Я прошу прощения, но я такого не говорила.
А это нормально? А это нормально приписывать слова людям? Это вообще, я уже привык даже.
Нет, я сказала, что уж если на то пошло, то честнее будет просто легализовать проституцию. Это будет и честнее по отношению к женщинам, которые работают. Они будут платить налоги, у них хоть какая-то будет пенсия к старости. И это будет приличнее с медицинской точки зрения. Я сказала о том, что Россия, которая, в царской России, которая была православной страной, и то была легализована проституция.
Желтый билет или как там это называлось, да?
Ни про какого опыта для мальчиков я не говорила, они сейчас сами без всяких проститутки его набираются. Извините, Бога ради.
Да ничего.
А что касается, не знаю, у нас старшие сыновья женились в 19 лет. Средний в 21, младший тоже в 21 год. До сих пор все, слава богу, живут. Но тут дело в том, что в какой семье они росли. Вот я знаю, в какой семье рос мой муж, и он точно знал, что он должен сделать для семьи все. Так же, как и я росла в семье, где мать с отцом друг друга любили. Хотя я родилась в Барате, это была самая обычная рабочая семья московская. Отец работал на ЗИСе, а мама работала в артели. И они тоже делали друг для друга все. И вот у нас разводов-то, кроме вот двух, нет в семье. У нас все живут, потому что стараются сделать для семьи все. Да, деньги – это очень важно. Но это не самое главное.
Анна, хотел вам задать вопрос. Вот смотрите, очень часто мы обсуждаем различные темы и всегда упираемся в такую известную модель, что нонича не давеча, а давеча не нонича, что раньше было вот так, а сейчас вот так. А я смотрю на историческую линеечку, да, и вижу, что вот эти претензии к обывателям, к мещанам, их раньше по-другому называли, да, вот, они к молодежи, к состоянию климата в семье, они предъявляются, ну, с каким-то таким циклом определенным, то есть каждое поколение, входя в определенный свой возраст, да, начинает эти претензии транслировать своим... В молодежи своими, теми, кто живет вот в их время, и каждый раз одно и то же, что вот раньше было лучше, вот у нас было по-другому, сейчас совсем все плохо. Вы не считаете, что это просто часть человеческой психики так реагирует?
Да вы понимаете, ведь времена всегда одинаковые, люди разные. Мы забываем, что мы когда-то тоже были молодыми. И что нам тоже как-то хотелось уйти из-под опеки родителей. Ну разве не так? так. Ну, где-то примерно здесь 14, точно. Поэтому это вот действительно, видимо, особенности человеческой психики. Но я как-то стараюсь вот от этого абстрагироваться, потому что я точно знаю, что лучше пусть они там сами разбираются, чем я полезу в их семью. Потом я же буду виновата. Поэтому я стараюсь туда не лезть. И если ко мне когда-то приходили сыновья, жаловались на своих жен, я им всегда говорила, слушай, ты сам решил. Если приходили жены, жаловались на наших детей, я всегда знала, что жены точно правы. Что не правы наши сыновья, но их жены правы точно. Потому что ты должен сделать так, чтобы женщина тебе верила. Лучше уступи. Научитесь уступать друг другу. Да, деньги – это очень важно, но у нас были времена, когда мы еле сводили концы с концами. И было это до 52-го года. Вот пока муж не закончил аспирантуру и не пошел работать. А так, а я еще училась. У нас было трое детей, я еще университет закончила. Поэтому, ну, я не знаю, вот какие советы давать. Семейная жизнь, советы давать самое неблагодарное дело. Но вот по себе я знаю, что лучше уступить друг другу.
Да, это очень важно, научиться уступать. Правда, невероятно сложно, но если это есть, то тогда, конечно...
Ну, не можешь уступить, ну, уйди ты, походи где-нибудь часа полтора, ну, минут 40, вернись, все изменится в доме.
Очень-очень...
Ну, вот сейчас все остынут, вернись.
Очень сложно бывает принять это решение и начать оставать, это я по себе знаю. Спасибо за ваше мнение, всегда очень приятно с вами говорить. Звоните, пожалуйста, оставайтесь на связи. У нас продолжается голосование, поскучное, никому не интересное, как пишут некоторые наши слушатели, теме. Что же важнее? Я взял два самых популярных ответа в социологическом исследовании. И вот, соответственно, первый ответ – это взаимопонимание, хорошие отношения в семье, 134, 21, 35. И, конечно, материальное благополучие вторым номером, 134, 21, 36. Голосуйте, будем подводиться, хотя, конечно, тоже распределение голосов достаточно очевидно. Вот я напоминаю, что у нас, соответственно, есть СМС и есть телеграм-канал, куда можете скидывать, в том числе и предлагаемые темы. Я себе наметил несколько, но мне интересно понять, что же интересует вас сегодня, помимо отсутствия либо наличия гречки, источника нулевого пациента по коронавирусу и других обстоятельствах нашей нынешней жизни. Вот. Неужели весь мир у нас имеет теперь точку сосредоточения только на этой теме? Я это не верю. Я считаю, что есть и другие важные темы, и совершенно не обязательно они в каком-то миноре, в каком-то таком катастрофическом ожидании очень плохих дальнейших событий. Ну, прошу, соответственно, писать. Прошу писать, предлагайте, будем обсуждать. Соответственно, о чем бы хотелось поговорить еще, да? Ну вот второй опрос очень важный. Я думаю, что мы в том числе коснемся основных направлений, что же там у нас происходит по эпидемии, какие события, какие, соответственно, вступают новые меры, как это отразится на нашей жизнь, я думаю, обязательно поговорим в следующем часе. Поговорим и о врачах, поговорим и о ситуации в экономике. Ну и опять же, пишите, звоните, предлагайте, попробуем обсудить и насущные для вас темы. И поспорить в том числе, и поискать общие моменты в нашем отношении к различным аспектам бытия. Сейчас переходим к выпуску новостей на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии, продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 23 марта. Понедельник, в эпоху испытаний, это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И, конечно, темы, которые предлагают или не предлагают наши слушатели, да, они все подвластны одной такой негативной катастрофической фактически, да, логике, убеждением, что все очень плохо будет и дальше хуже. И даже какие-то человеческие слова вызывают очень разную реакцию. Вот кто-то пишет на советы по поводу уступать друг другу, который наша постоянная слушательница Анна сказала, кто-то пишет спасибо, это очень мудро. А кто-то пишет, господи, ну какие нравоучения, да, и вот, ну, соответственно, кому-то так, а кому-то эдак. Я буду подводить итоги нашего опроса, спасибо, что позвонили, хотя, конечно, это не острая тема, мы не касаемся животрепещущихся тем, хотя, на мой взгляд, темы, вот они бывают, что называется, те, которые привлекают внимание, чем они негативные, тем больше внимания. Это описано даже в куче специальной литературы. Вот. И это не значит, что они для нас важны. Мы готовы спорить до хрипоты, ругаться и так далее. Но это не значит, что темы важны. А темы, которые действительно важны, ну, кажутся, да, уже поскольку и глаз замылен, и ухо слышало эти вещи много раз, они уже не воспринимаются. Ну, опять, ну что одно и то же, что опять? Ну, конечно, важнее вот это, а для меня вот это. Но, тем не менее, 69% наших слушателей, это чуть превышает данные проведенного опроса, совпадает с ним, считают, что хорошие отношения в семье важнее. И 31% против 51% все-таки выбирают деньги. Считают, ну, мне кажется, что, конечно, если одно без другого, конечно, очень, да, сложно. Вот, хотя я видел и те, и другие примеры, как я, соответственно, об этом говорил. Продолжаем обсуждать. Давайте, конечно, поговорим о насущном. Вот ситуация с врачами. Еще одно исследование, да, это было исследование буквально несколько дней назад, да, опубликовано 21 марта в ЦИОМСКе по отношению к врачам. 49% россиян считают врача настоящим героем нашего времени. Врачи возглавили рейтинг престижных профессий. Это более раннее голосование, да, но это мы тоже с вами уже обсуждали. Престиж профессии вырос в 2 раза. Востребованность не вызывает сомнений. Мы видим, что сейчас от врачей очень много зависит. И высокий уровень доверия, порядка 61% убеждены, что медицинские службы способны защитить население. А я вот слышу постоянные претензии к врачам, что все не так, что они должны по-другому, что больницы должны открываться не там, не эти и так далее. И вот тоже разные мнения. Хотя в целом, конечно, вот судя по этому опросу, многие, большинство считают врачей героями нашего времени. Не знаю, применительно ли это к героям вот сложившейся ситуации, но мне кажется, конечно, деятельность врачей очень важна. Что вы думаете, кто является героем нашего времени вообще, на ваш взгляд? Кто действительно заслуживает отдельных почестей за свою работу, на которую он ходит ежедневно? Звоните, пообсуждаем, поговорим. Это вот что касается опроса. Я думаю, что голосование объявлять не нужно, поскольку, в общем, достаточно однозначно. Но можете высказаться по телефону. Телефон прямого эфира 8495-73-73-94-8. Случайно нажал не на ту я кнопку и чей-то звонок сбросил. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Лимонад Диджо.
Здрасте.
У меня странная ситуация. Я как бы, ну не как бы, я живу в этой стране, это моя страна, и ну, по-своему люблю ее, каждый из нас по-своему. Но я вот столкнулся с такой ситуацией, что вот сейчас не могу сказать спасибо ей. Вот, например, я вплотную столкнулся с коронавирусом в том плане, что у меня дочь прилетела из Германии, у нее вид на жительство в Германии. Прилетела в Марокко. Еще когда самолеты летали туда и обратно, не было ограничений. И там застряла. Застряла марокканские власти, закрыли все границы. И она встала на учет в нашем консульстве. Ну и поскольку у нее вид на жительство в немецком консульстве. Так вот, немцы, у них 5000 где-то там примерно застряло в Марокко. Они без всяких совещаний, планов и обсуждений подогнали самолеты и за 3 дня всех вывезли. Причем вывозили даже тех, у кого не было вида на жительство в Германии, только Шенген. То есть свой же запрет для граждан третьих стран из гуманных соображений они нарушили. Взяли всех и всех вывезли. От нашего посольства ни одной весточки и никакой связи до сих пор нет. Как и что дальше будет?
А вы вот здесь в России звонили? Потому что я видел такое достаточно...
У меня здесь было 9 телефонов на сайте ситуационно-кризисного центра МИДа вывешено. Я сам на эти 9 телефонов звонил лично. А они либо не работали, или автоответчик отвечал: подождите, мы вам обязательно перезвоним. Вот прошло 8 дней, мне обязательно почему-то никто не перезвонил. Если... Вот я так объективно сравниваю просто, не хочу делать никаких выводов. Вот такая ситуация была, и так она разрешилась.
Но сейчас она разрешилась или она продолжает оставаться такой же? Ваша дочь вернулась?
Ну, немцы вывезли, да, последним бортом в пятницу, и небо закрылось над Марокко. Брали они всех, кого могли взять. Я же только что вот объяснил, что они брали...
Не, просто тех, я не понял, выехала она или нет. Вы сказали, что немцы брали всех, но...
И взяли ее, да, и вывезли. В первую очередь сначала говорили, что граждан Германии, обещаний не было, что возьмут, но взяли всех.
Как самочувствие вашей дочери?
Самочувствие, слава богу, нормально. Там в Марокко ситуация, она легче по коронавирусу. Я просто сравниваю, как бы, немножко мне... Я не могу понять. Ну, я не против того, чтобы мы помогали Италии, там, ВКС направляли. У нас люди зависли. А почему бы сначала им-то не помочь? У нас самолеты Аэрофлота сейчас стоят, а летчиков отправляют там в отпуска. Ну, можно же вывезти, наверное, там, билет, цены на билеты снизить. У нас много граждан зависло. Почему мне за 8 дней никто не перезвонил из 9 телефонов на ситуационно-кризисном центре?
Вопрос не праздный вы задаете, а абсолютно справедливый. И мы тоже обсуждали эту тему, потому что я не понимаю, как это работает, да? То есть, ну, вот
я не хочу нагнетать, я просто вот, ну, мне немножко даже как неловко, и ну, я не понимаю, почему так происходит. Почему нельзя? У нас что, нет сил, средств, там, МЧС, санитарная авиация, военная авиация, там, ВКС, ну, вывести граждан своих, учу за них. Люди без денег там сидят. Почему нельзя? Потом Италии помогайте. Я не против. Итальянцу помогайте. Там. Да кому угодно помогайте. Вы сначала со своими разберитесь.
Но будем надеяться, что ситуация не имеет широкого распространения, хотя не знаю, честно говоря. Я вот видел заявление о том, что уже вот сейчас мы договорились, сейчас всех начнем вывозить, всех вывозим, договариваемся.
Хорошо, но я это слышу уже неделю. Хорошо, ну я был бы рад и посмотреть, что уже договорились. Почему они-то подогнали самолеты и вывезли без всяких договоренностей, там, длительных? За 3 дня там 5000 вывезли.
Ну, я не знаю, если вы меня спрашиваете, я не знаю ответа, у меня нет того.
Нет, у меня тоже нет ответа, но мне хотелось бы просто понимать, что вообще, мы в какой стране живем сейчас, и какие у нас приоритеты, итальянцам помогать или своим гражданам?
Но мы итальянцам-то помогаем несколько другими, в общем, мерами-то, да? Мы не вывозим итальянцев ниоткуда, если вы об этом, да? Если вот мы могли бы вывезти наших, а вывезли итальянцев.
Самолеты используются ВКС, а их что, нельзя использовать для вывоза наших, что ли?
Думаю, что можно, и думаю, что используется. Но у меня нет ответа. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вашу историю. Здоровья вашей дочери. Хорошо, что все кончилось таким образом, но вопросы не праздные. Хотя, конечно, вопрос... нашего, в том числе и консульских наших отделов, вообще дипломатических направлений, поскольку часто такое бывает, часто слышу. Добрый вечер, слушаю вас.
Алло.
Здрасте.
Я вот сейчас слушала разговоры с предыдущим позвонившим. Мне просто, знаете, что больно, что вот, например, вот все время приводим пример Америку, но именно отношение к гражданам, которые вот мы можем просто позавидовать. Что бы ни произошло на территории любого государства, американцы сразу отправляют борт, даже из-за одного гражданина США. Неважно, что там произошло. Понимаете? Вот это самое обидное. Что нас вообще за людей не считают. Просто никак.
Ну, с чего взяли, что никак у вас никто не считает за людей, нас с вами?
Ну, а как? Вот я сейчас послушала. Вот сейчас у меня у дочери подруга 2 недели зависли в Перу. Вот просто спали в повалку, понимаете?
Ну, они выли, они сейчас там находятся?
Сейчас они выехали, но за свой счет и совершенно другими путями. Не дождавшись, естественно, помощи ни МИДа, ни турагентств, ничего. Просто за свой счет. Вот каким хорошо были визы Шенген действующие, хоть какие-то. Вот, я просто подробностей не знаю, просто знаю, что такими кругами по всему миру они выезжали за свой счет. Ну, просто билеты золотые оказались, вот просто золотые. А они до сих пор сидят, ждут некоторые, ну, кто не мог, соответственно, оплачивать дополнительно что-то, до сих пор сидят, ждут помощи. Но также не могут дозвониться ни до какого органа власти. Ну, то есть там МИД, и агентство.
Но агентство это не орган власти, это все-таки, да? Все-таки надо начинать с консульства, с посольства.
Да, я это хотела сказать, просто я сейчас волнуюсь и забыла на самом деле слово, название. Вот. Сама же Захарова сказала, что мы всем все поможем, мы впервые с таким сталкиваемся, но на самом деле, а люди-то как там должны существовать? Молодых людей вот этих, их выкидывали из хостелов, закрывали двери. Ну, то есть они буквально...
Ну, в этом, конечно, тоже Захарова виновата, правда?
Нет, почему за... Я, нет, я имею в виду...
Но вы объединяете ситуацию, да?
Нет, я озвучиваю, я ее цитирую. Я не сказала, что Захарова виновата. Вы тоже не перекручивайте, пожалуйста. Я ее цитировала. Спасибо большое.
Спасибо, до свидания. Ну, вот, соответственно, много критических ситуаций с нашими гражданами, не только с нашими, но вот привлекает внимание, безусловно, ситуация с теми, кто не смог уехать. Я знаю, что есть разные ситуации, разные истории. И вот Алексей пишет, из Шри-Ланки не могут вывести людей уже несколько дней. Люди ждут, торчат, непонятно чего, ждут в аэропорту. А из Турции вывозят нормально аэрофлотом. Видимо, в разных случаях разные ситуации. Многие уехали в Перу, когда уже предупредили, чтобы не уезжать. А вот Марокко немцам через дорогу, а мы где? Далеко. Ну, разные мнения, разные. 2 недели назад уже коронавирус был в разгаре. Любители отдохнуть подешевле, надеются на авось. Фитнес-клубы закрыли в Москве, сегодня уже в Подмосковье. Как нам всем теперь жить? А нас около 200 тысяч сотрудников. Мишустин бросил всех нас на произвол судьбы. А вы даже зачитывать боитесь, пишут нам в СМС. Сообщение. Действительно, закрытие фитнес-клубов, для меня в том числе и лично, это проблема. Правда, не потому, что я являюсь сотрудником фитнес-клуба, я являюсь потребителем этих услуг. И, конечно, люди, которые, ну, фактически там, потеряли работу сейчас, я думаю, что возобновление деятельности будет. Вопрос, когда будет снят этот карантин, тоже это важно, да, действительно, мы обсуждали, что должны быть меры, я об этом говорил, что не только турагентствам, у которых тоже большое количество сотрудников осталось сейчас без работы, не только авиаперевозчикам, но нужна адресная помощь малому и среднему предпринимательству и микропредпринимательству в первую очередь, поэтому все эти вещи, безусловно, должны быть поддержаны, и я предполагал, как. Я не знаю, как будет действовать правительство Мишустина и перейдет ли оно к каким-то мерам действительно важным. Сегодня вот одна из бизнесменов московских, Анастасия Татулова, да, весьма содержательно высказывалась, какие меры нужны. Это и там и по аренде, и так далее, и помощь в поддержке сотрудников, поскольку бизнес, он... Особенно малый бизнес, хотя есть по этому вопросу разные мнения, да, не может. Может и не выдержать вот этих кризисных условий. Множество сообщений, касающихся тех, кто остался за границей, с таким, знаете, определенным злорадством. Вот нечего шастать по заграницам, вот они уехали, и вот, вот теперь пусть это самое пожинают. Я считаю, неважно, что там, какая мотивация была у человека, даже если он оказался там, вот даже по той самой злой, какой-то такой своей, не то что злой воле, да, вот по умыслу там сэкономить, пока дешево, надо быстро съездить. Даже если так он оказался по этой причине, его все равно надо вывозить, я считаю. Я считаю, что все равно надо помогать и помогать им вернуться, поскольку действительно люди в сложнейшей ситуации. Вы в эфире, слышу вас, здрасте. Алло, я слышу вас, да.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Как-то мы отошли от заданной темы по поводу профессии врача и прочее. Вы знаете, конечно, врач – это очень важная профессия, но я считаю, что сейчас и герои, все те, кто еще живут в России, и те, которые честным трудом еще сохраняют наше государство, великое когда-то было могучее. И хочется, чтобы оно не опустилось совсем, понимаете? Потому что, посмотрите, все заброшено, пустота. Людей сгоняют в мегаполисы.
Ну, опять сгоняют. Каким образом-то сгоняют, расскажите.
А, вы знаете, а еще Эльвира Набиуллина сказала еще в Владивостоке на форуме экономическом, что в России нужно создать 20 мегаполисов, а эти города, которые там образующие города, поселки убрать, понимаете?
Ну, то есть и реализуется план Набиуллиной, всех сажают по вагонам и свозят в мегаполисы, я правильно вас понимаю?
Вы знаете, оно к этому идет, я езжу по России, я вижу, деревни все пустуют, и я считаю, что кто остался в России, должны сплотиться и жить дружно, и работать честно. Вот в чем дело.
Сплотиться вокруг мегаполисов, очевидно, да?
Вывозить отсюда все из России, понимаете? Для России надо жить. И она отдаст нам все. Понимаете?
Эльвира?
Поэтому вот что обидно, грустно, что все в запустении.
Спасибо за ваше мнение, но это общие слова, понимаете, общие. Вот Эльвира свозит всех в мегаполис, и нам обязательно когда-нибудь что-нибудь отдаст, если работать честно. Но вот это можно, ну, бесконечно об этом говорить. Реальных рецептов нет. Я думаю, сейчас в сложностями столкнулись, в том числе, да, и те, кто имеет прямое, непосредственное отношение к управлению экономическими процессами, потому что помогать надо. У всех своя рубашка ближе к телу. Я вот считаю, что мне надо помогать в связи с закрытием фитнес-клубов, поскольку испытываю существенную необходимость их посещать, да? Но я понимаю ситуацию, я понимаю, почему это важно. И, собственно, даже, ну, не очень нервничаю по этому вопросу. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Здравствуйте, Святослав.
Во-первых, Соединенные Штаты, хочу сказать, когда там говорят, что помогают. Помогают в каком случае? Если это посольство, если это армия, конечно, тогда Соединенные... А вообще у граждан США всего лишь, по-моему, у 5 или у 10% есть загранпаспорта, и у конгрессменов всего лишь у 15%. То есть у граждане США... и обычные, то есть невысокого статуса, и, собственно говоря, вот даже конгрессмены, они...
Но вы знаете, сразу же скажут, что американец может поехать по своему паспорту в гораздо большее количество стран, чем обладатель российского паспорта.
Он потенциально может, но это ему не надо, у него нет потребности, потому что он считает, что лучшая страна в мире – это United States of America. Поэтому, когда вот предыдущий слушатель, уважаемый мной Олег, он говорил, что надо любить Россию, я с ним это полностью разделяю, не только Россию, но и Россию в широком смысле, территорию Советского Союза, и вот она, наша территория, и зачем, хотя я так сложилась, моя жизнь во многих странах мира, но это было давно, еще в Советском Союзе, потом чуть-чуть попозже, но, по крайней мере, такой аргумент, как вот США защищают, они защищают кого? Они защищают свои военные базы, они защищают посольство США, допустим, в Иране. И до сих пор и иранцам никто не может простить то, что было в 79-м году. И поэтому, на мой взгляд, такой аргумент, что... И, кстати, я не могу согласиться с тем, что... допустим, государство должно помогать. Не потому, что я злорадствую. Нет, потому что у нас свободная страна, как мы говорим. У нас нет патернализма. У нас всегда призывают, что не должно быть патернализма. И, соответственно, и бизнес человек делал на свой страх и риск. Я лично делал на свой страх и риск. Я банкротился, я не просил ни разу никакого государства помощи. Я банкротился, начинал снова. Другое дело, конечно, не преуспел, как многие, либо как Трамп, например, единицы, да, который упал. Нет, упали, до свидания, у нас капиталист, пусть начинают новые, эти пусть банкротятся. И это почему? То есть для них коммунизм, что ли, получается? Сейчас банки придут, которые банкротятся на триллионы. Это совершенно неуместно. На мой взгляд, самая правильная позиция была бы вот такой, если мы говорили, либеральный капитализм, вот полный вперед. Обанкротился Альфа-банк, до свидания. Обанкротился Норильский никель, до свидания, пусть начинают снова. Либо у нас коммунизм. Получается, для одних коммунизм, для малой группы, а для меня должен быть капитализм, да, то есть я не выжил, я рискнул на свой страх и риск, я банкрот. Так, такой хоккей нам не нужен, как говорил уважаемый и покойный Николай Николаевич.
Начали с американцев, закончили хоккей, ну, безумно интересно, уж от кого, а претензии в сторону американской системы общения с собственными гражданами за рубежом я от вас не ждал, честно говоря, удивили. Спасибо, что позвонили, звоните, будем обсуждать. А есть ли уверенность в том, что если загнать всех квартиры на карантин и не выпускать, то эпидемия отступит? Опыт Италии и Франции показывает обратное. Все сидят по домам, а количество зараженных растет. Вот тут я занимался изучением этого вопроса и обнаружил достаточно интересную вещь. Вы знаете, что чем больше обследованных, тем больше зараженных. Там, установленных с подтвержденным диагнозом, там, где начинают массово всех проверять, количество, вот та самая цифра зараженных, да, она растет очень быстро. Только потому, что до момента определенного, да, люди там свободно гуляли, ездили, передвигались, а сейчас они на карантине, да, и, соответственно, много идет проверок. В Италии, насколько я понимаю, всех, кто на карантин садится, всех проверяют. Я думаю, что и мы с вами столкнемся в ближайшее время с увеличением подтвержденных диагнозов, поскольку я вот вчера слышал, да, открылись в Москве 9 новых лабораторий. С понедельника, сегодняшнего дня, они в строю и будут проведены, по-моему, 15 тысяч тестов. Соответственно, я думаю, что чем больше обследованных, тем вот эта статистика, соответственно, будет расти. Это со всеми так заболеваниями, в том числе и с простудными и другими. Когда ведется плотная работа по поиску, соответственно, инфицированных, и чем больше людей охвачено, тем больше цифры. У нас сейчас всплеск количественный точно будет, пишет Николай, потому что важно, чтобы выводы правильно сделали, не паниковали люди. Но вот показывает, кстати, что люди в любом случае будут паниковать. Вот в любом случае выздоравливают, заболевают больше, меньше, есть гречка, нет гречки. В любом случае вот эти настроения в обществе будут. И я вчера прошел несколько магазинов, кстати говоря, забыл вам рассказать свой опыт по маскам в метро и по магазинам, но, видимо, уже это сделаю после выпуска новостей. Напоминаю к тем, кто присоединился, это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Обсуждаем разные темы, поскольку, ну, весь мир болен. Болен обсуждением одной единственной темы, которая пронизывает все другие. И в завершение этого этой получасовки перед выпуском новостей хочу сказать, что у Меркель пока не подтвердилась коронавирусная инфекция. Вот первый тест показал, что и нет. Выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 в Москве, 23 марта, это программа «Хроники апокалипсиса» на радиостанции «Говорит Москва». Я, конечно, иронизирую, это все еще программа «Отбой». С вами Александр Асафов. Продолжаем вот уже обсуждать и ситуацию, связанную с основной темой мировой повестки. И, конечно, это не гречка, ее наличие и отсутствие в торговых сетях, но поделюсь, как и обещал, парой личных наблюдений. Я в выходные ездил там тоже по рабочим делам, обратил внимание, насколько стало меньше людей в метро. по официальной статистике вроде бы не то на 40, не то на 30%. Видел цифру сегодня, просто уже не помню, видел ее с утра. Так вот, забавное наблюдение. Я ехал в сторону университета по красной ветке, я периодически там езжу, и там вот ходят новые поезда метрополитена имени Владимира Ильича Ленина, ранее имени другого советского деятеля, Лазаря Кагановича, называлось раньше метро «Московское». Так вот, еду я в метро имени Владимира Ильича Ленина по красной ветке в новом поезде, и вдруг я понимаю, зайдя в последний вагон, что, оказывается, в этих поездах можно пройти, как в американских этих фильмах, где там люди бегают друг за другом по вагонам, от первого вагона до последнего. И я, стоя у последнего вагона, у стеночки, вижу дверь машиниста, которая находится вдалеке. И, собственно, поскольку людей обычно в метро значительно больше, вот это для меня было определенным открытием. И когда я пошел по поезду, я понял, что рельсы-то у нас, оказывается, не все в городе прямые. Поезд изгибается, едет. Это вот изнутри вагона видно. Вот такой личный опыт. Когда я ехал сегодня сюда на станцию, могу сказать, ну, народу, конечно, меньше, и людей в масках стало больше. Я где-то после 15 прекратил считать. Если вы помните, в предыдущем нашем общении, да, я говорил о там 3-6 вот такого плана. Что касается магазинов, вчера и возвращался достаточно поздно, я зашел в несколько круглосуточных магазинов, потому что жена мне написала там список, который я должен был купить, и включая в том числе туалетную бумагу, мыло, какие-то остро дефицитные в наше время вещи. Спасибо, что не гречка. Я практически все купил, буквально зайдя в два магазина, все есть в наличии, даже дефицитная гречка. Кстати, один слушатель написал такое непраздное соображение ума, я не знал о нем, что вот люди не знают, почему гречка вообще, ну, бывает в дефиците, почему она товар такого ажиотажного спроса, почему покупают ее. Оказывается, это важнейший продукт для диабетиков, и когда в советские времена наступал дефицит, да, в первую очередь, вот люди, которые в ней нуждаются, по версии нашего слушателя, да, скупали ее, имитируя их действия, да, то есть повторяя их действия, и все остальные тоже сосредотачивались на гречке. Ну, так или иначе, меняется наша жизнь. Общался я и с таксистами, говорят, что работы очень мало. Абдул-Хамид вот говорит, что он увидел это с первого дня пуска сквозных вагонов, рано и поздно заканчиваю работу. Пошли репортажи от наших постоянных слушателей, это харьковчанин и ряд других, в том числе и СМС, что есть. Все есть в магазинах, и гречка, и сахар, и маски, и спиртовые, и салфетки. Но все равно же не поверят. Ну как же так, они есть, когда их нет? Их нет, их власти скрывают, держат на тайных складах исключительно для себя. Николай, здравствуйте, давно с вами не общались.
Здравствуйте, добрый вечер, Александр. Я вот только не понимаю, неужели люди не понимают, ведь об этом, да, по-моему, говорили, что вот эти маски не предотвращают заражение вирусом, потому что сечение...
Договорили об этом, договорились, все равно, если люди делают из чего-то культ, как Остап Бендер говорил, не делайте из еды культа, это неизбежно. Вот объясняй, не объясняй, что это не помогает, ну, бессмысленно. Вот вы скажите, как у вас дела? Что можете сказать по ходу развития эпидемии, или как это правильно назвать, распространения заболевания?
Ну, понимаете, в чем дело? Респираторных заболеваний очень много в городе и вообще, видимо, в стране. Респираторных заболеваний, похожих на грипп, на простую инфекцию респираторную. Поэтому, как и грипп похож, в общем-то, на любую респираторную инфекцию. Но дело в том, что настоящий вирус, он только 3 дня или 4 течет, как обычный грипп. Вот, ну, конечно, симптомами сильнейшей интоксикации. А затем уже, я уже говорил об этом, присоединяется пневмония та, от которой люди погибают в результате гипоксии, гипоксемии всех органов и дыхательной недостаточности. Только через 4 дня. Вот. А до этого это вирусная инфекция. Она течет, как обычный грипп или респираторная вирусная инфекция.
Ну, как вы считаете, вот эти карантинные меры, самоизоляция и так далее, это поможет ограничить распространение дальнейшее?
Конечно, поможет. Безусловно, это поможет. Вот, я закончу про маски. Вот отсечение на маске, примерно соотношение такое, что, как вот, допустим, вирус – это вратарь, а сечение – это половина футбольных ворот. Вот примерно такое соотношение. Поэтому эти маски, они не предохраняют людей от вирусов. Вы же видите специалисты в каких костюмах и защитных... буквально в скафандрах работает. Поэтому масочки эти совсем, они бессмысленны. Вот.
Но в целом, вот вы просто, я почему вас именно спрашиваю, потому что я знаю, что вы имеете отношение к медицине прямое. Вот да. Как вы считаете, ваш личный прогноз, сколько эта вся радость с нами еще будет происходить? Все эти ограничения, меры, страхи, паники, отсутствие каких-то, ну... всем очевидных, да, способов, кто-то, предотвращение заболевания, кто-то чеснок ест, кто-то маску носит, кто-то, я как говорил, я встретил человека вообще в маске для плавания, он шел в метро, видимо, он таким экзотическим образом пытался защититься тоже. Вот когда это закончится, как вы считаете?
Ну, маска для плавания можно более эффективно защититься, чем этой маской. Я хочу сказать, что вообще-то вирус это пока неизвестное, неизвестное существо, вот. И, в общем-то, оно, по-моему, подвержено всяким, значит, как бы так, галактическим влияниям. Я думаю, что как только, значит, изменится, ну, время года, погодные условия, и повысится температура в окружающей нас среде, я думаю, вирус сам отступит. Только поэтому.
Ну, вон в Италии вроде потеплее, а что там творится с другой стороны?
Да, ну, не исключена возможность, что мы на следующий год с ним встретимся. Поэтому я всем хочу сказать, товарищи, граждане, господа, вакцинируйтесь от гриппа, потому что весь любой грипп, А, Б, С, там, кози, ослины, птичьи, рыбий, все они имеют примерно схожую белковую, ну, структуру, скелет. И все равно у вас на введение вакцины будут развиваться какие-то антитела, которые помогут вам пережить грипп, от которого вы не получили вакцину.
Спасибо, Николай. Звоните, будем продолжать следить. Прочитал сегодня шутку, видимо, одну из тех запрещенных законом Яровой, о том, что не спешите заболевать коронавирусом COVID-19, потому что буквально осенью выйдет вирус COVID-20 и COVID-20 Pro. Вот такая шутка, это аллюзия на серии айфонов, дорогих телефонов, да, что они выходят осенью, меняя цифру. Тем не менее, я вижу, что вот тех самых панических настроений таких уже меньше, уже люди больше шутят. Как-то с друг другом, да, это обсуждают уже больше в ироничном ключе. Вот, я видел человека, да, там встречались по делам, он пришел в майке, футболке, прошу прощения, на которой было написано «Давай уже после коронавируса», да, это мне показалось очень смешным. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Вайс.
Ну, не хотел вам звонить, но услышал, как бы задевшая меня ваш вывод, потому что на полках все есть. На прошлой неделе был 2 раза в магазинах, и особенно обратил внимание, что непосредственно люди, принадлежащие к социальной группе риска, наверное, уже отношусь к этому я, в связи с падением нефти и обвалом курса рубля, непосредственно занялись этими покупками, когда обрушилась нефть. Поэтому люди, умудренные опытом уже десятилетиями, понимают, чем это грозит. Вы говорите, что есть все на полках. Вы обратите внимание, что подорожало все от 30% и выше, включая сахар, в том числе и крупы. Я не видел на полках ни манки, ни перловки, и в том числе, может быть, и той же сечки, которую нас шпиговали в армии, которая, может быть, даже не является постоянным рационом тех же людей социальной группы риска. Поэтому, если есть гречка, то она уже от 80 рублей стоит, а не 35 рублей. Я не часто хожу в магазин, я делаю затарку примерно на 1,5-2 недели, благо то, что хоть мясо пока еще не подорожало, на тушенку я внимания не обращаю. Но, тем не менее, хочу сказать, у меня хорошая зрительная память, и цены, в том числе на определенный доступный товар в виде фруктов и овощей, тоже начали подниматься вверх. Пока картошка еще стоит, но капусту тоже расхватали. И самая дешевая стоила от 100 рублей, в том числе и морковь, которая от 50 рублей стоила, хотя ее можно можно было купить по 24-27 рублей. Это не в земле, а такая же чищенная. Поэтому я бы с вами поспорил. А по поводу коронавируса...
Поспорили бы по поводу того, что все есть? Что да, в что тех магазинах, есть, где я вчера видел своими глазами, чего-то не было 12 числа или когда вы там были?
Я имею в виду, никто не говорит о ценовом диапазоне, который вырос от 30% и выше. Я вот
покупал... На все товары выросли цены на 30%, позвольте с вами не согласиться. Я мониторил сегодня цены Минпромторга, он следит за 45, по-моему, позицией, может быть, за 42, и смотрел динамику повышения цен. Но по некоторым позициям действительно где-то 4%, где-то 6%. В 30% я не увидел нигде, а они по чекам смотрят. Да, это вот та самая система мониторинга, которую обсуждали на координационном центре этого Мишустина.
Верить статистике Мантурова там или тому же Росстату, это, знаете, самообманом заниматься. Я вот выкупал яблоки еще до обрушения. Цены на нефть, я не знаю, может быть, прозорливые фруктоводы это уже предполагали. Я их покупал, самые такие доходные, но они отличались просто по вкусовым качествам. Крупные красные яблоки стоили, сейчас скажу сколько, 59 рублей, сейчас они уже стоят 90 рублей. После обвала они еще на десятку поднялись и стоят 90 рублей.
Но вы понимаете, сколько факторов, да, нужно учесть, чтобы вынести вот такой приговор, что на 30% все подорожало. Я вот каждый день покупаю, да, в силу своего образа жизни, один вид яблок. Я его покупаю в разных магазинах. И вот, внимание, да, я могу назвать, да, как называется, сорт яблок. Это достаточно простые яблоки, такие богатырь. Иногда я покупаю яблоки «Чемпион», да, это примерно два похожих сорта. И я вот их покупаю от 72 рублей за килограмм или 75, не помню точно. А иногда мне, когда нужно, да, это яблоко купить, в определенных магазинах оно стоит 150 рублей. Но при этом остаются и те магазины, где оно стоит дешево.
Нет,
вопрос тоже распределения, он очень сложный.
Я не утрирую ситуацию, просто говорю, подняли цены на самый ходовой товар, который доступен большинству граждан нашей страны. Вот. А по поводу еще поднятия цены, хочу сказать, сегодня уже принято Российским топливным союзом решение в связи с падением...
А там было же совещание у них, их сегодня новых собирал, по-моему, да?
В связи с падением спроса на внутреннем рынке цен на бензин, они уже ориентированы поднять чуть ли не на 4% опять продажи каждой марки бензина.
Вот. Но, тем не менее, вы по поводу продуктов не ответили. Откуда вы взяли 30%?
Я вот то, что сегмент товаров покупал, я сахар не покупаю, но обратил внимание, что сахар тоже подорожал и стоит сейчас дороже 30 рублей, хотя диапазон был...
Сегодня была в магазине в районе Сокольники в Москве, а в пятницу в городе Киржач Владимирской области. У меня там дача, кстати, недалеко. Все есть по старым ценам.
Старые-то какие?
Ну, у слушателя такие же, собственно, аргументы, как у вас. Какие? Вы же тоже помните только на память. Цены выросли, это правда, неприятно поразили многих пенсионеров. Да. Картофель только что, недоброе пишет, картофель только что купил за 24 рубля, морковь 54. Не покупаю картофель, не знаю, много это или мало.
Я имею в виду, в любом случае цены будут расти, все, что будет появляться по нынешней экономической модели, любой дефицит, как и было в предыдущие годы, начиная с 90-х, все компенсируется ростом цен. Тем более, что я вот уже просто проникал уже в такие сети, которые мало афишируются, и такой установочный курс рубля уже устанавливается Центробанком в стабильном таком коридоре, ну что хотя можно подвергнуть сомнению стабильный коридор, потому что он слишком размыт от 90 до 150. Стоимость доллара, вернее, к рублю.
Спасибо за ваше мнение. Да, давайте все-таки о чем-то одном, а то мы сейчас будем весь мир обсуждать. Я не знаю, что такое определенная закрытая сеть, откуда вы берете коридоры, но я считаю, что сейчас сказать точно, какой будет курс, очень сложно, и он точно в ближайшее обозримое время, которое нас с вами интересует, до 60 не вернется. Но вот для меня это очевидно. Я вас слушаю. Здравствуйте, в эфире.
Алло.
Здрасте.
Добрый день. Вы знаете, что я полностью согласна с этим вот мужчиной. Даже в магазине «Вкусвилл» в Москве на 20% некоторые подорожали вещи, которые я беру.
А 20% вы считаете... Разные. Одну секундочку, можно вопрос задать вам?
Да.
А вы считаете, что «Вкусвилл» торгует продуктами, что называется... такого, необходимый, это самый дешевый магазин. Сделайте радиоприемник потише, пожалуйста.
продукты, диетические продукты. Во-первых, во-вторых, я связываюсь со своей племянницей, которая живет в Рязанской области, и то же самое, везде повышаются цены.
Про вкус вилла в Рязанской области.
Отрицать того, что есть, нельзя.
Я не отрицаю того, что есть, спасибо. А магазин «Вкус вилл» — это вообще магазин не вот тех групп товаров, где мы обсуждаем. Это дорогой магазин, если вы не знали. И мерить по «Вкус виллу», ну, мне кажется, не очень правильно. Хотя магазин хороший, я регулярно туда захожу тоже сам. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Светика. Я просто хотела бы объяснить в эфире, почему все настолько подорожало и подорожает еще.
А вы имеете отношение к какому... какому
я
сегменту?
Работаю в крупной международной компании, ну как, средний сегмент для России. У нас свои бутики, ритейл. Всего 20 бутиков, на которые
это
я
мы
уже...
про вещи говорим?
Да, про вещи, на которые я уже потратила 3 миллиона за месяц на дезинфицирующие средства, потому что все очень дорого. А обычные магазины, сетевые, продуктовые, они тратят в разы больше, потому что их обязали мерить температуру, покупать маски, дезинфицирующие средства.
То есть вы думаете, в цене на гречку, картофель и так далее сидит дезинфикант, работа по дезинфекции помещений и так далее и тому подобное?
Я не просто думаю, я знаю, потому что у нас один и тот же поставщик этих средств, допустим, с магазином био, с сетями. Я знаю, что из последней поставки они заказали одних масок на 4,5 миллиона.
Не могу ни в коем случае преуменьшать значимость вашего бизнеса, но мне кажется, по оборотам вы с Биллой рядышком немножко не находитесь, и для Биллы подобная конечно, нагрузка нет. Не очень значимая, а для вас большая. Поэтому вам кажется, что в каждом яблоке богатырь, который мне тут уже припоминают, сидит на наценка на маску там, для охранника, для одноразовой перчатки, для там, укладчика и так далее.
Но это очень дорого, это для них, это существенно, при том, что они, точно самое, что после, при всех предыдущих кризисах они закладывают, и мы в цену товара то, что мы должны продать сейчас подороже, чтобы...
Но все-таки вы свой сегмент не сравниваете с продуктами питания, да, с Хорикой, с FMCG, у вас наверняка еще лакшери, небось, сегмента, если бутики...
Лакшери, конечно.
Ну вот, ну как мы про гречку говорим, а вы говорите нам про лакшери сегмент.
Ну, гречка в любом случае дорогая, вы знаете, я...
А, кстати, с вами согласен абсолютно, что гречка сейчас, это уже продукт лакшери в силу дефицита.
Ну, конечно, а рынок ценных бумаг у нас исключительно на полках с туалетной бумагой. Все мы эти шуточки смотрели, но ведь речь о том, что сейчас многих... увольняют, отпускают в неоплачиваемые отпуска, распускают просто людей на 60% от зарплаты и так далее. То есть фактически доход вынужден уменьшается, цены растут.
Ну, я понял ваше мнение, все-таки я не считаю, что из-за мер по профилактике да, цены растут. Хотя они, конечно, меняются, это очевидно, и будут расти. Это мне тоже очевидно, поскольку, ну, был бы я поставщиком, да, вот был бы я бизнесменом, как бы я, соответственно, в какой бы логике я жил. Я торгую каким-то востребованным товаром, я совершенно четко осознаю, что в связи с ростом курса валют, да, цены будут поднимать все. У меня есть запас, этот запас я могу продать. Так может подождать недельку, продать через недельку уже по-другому, а потом это объяснить, что мне поставщик цену повысил, это не я, это тот, кто там произвел, тот, кто там это привез в конце концов, да, но найдутся обстоятельства просто на психологии, просто эти господа, они тоже учитывают психологические факторы, тоже с нами играют в эти веселые игры, а мы потом обвиняем, там, не знаю, правительство, Владимира Путина, там, магазины, но история-то, мне кажется, она несколько объемнее. Сергей Алексеевич, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я так мысленно представил, как народ бегает и ищет самый дешевый магазин. Да, в каком-то магазине дешевле, в каком-то дороже. Сейчас бегать-то по магазинам вроде как нецелесообразно. А вообще правительство мониторит, по-моему, больше по телевизору, чем реально. Цены действительно растут, ну не на 20%, ну пускай...
На 30, Вайс сказал, на 30.
Да не, ну на 30, может, и где-то в каком-то одном магазине, я такого не знаю. Но то, что растут, во всяком случае, если обобщать, то растут они все равно в ущерб покупателю, понимаете? Доходы-то тают. Вот что главное. Индексация хоть там какая-то идет, но она меньше, чем цены. Вот еще.
Чем рост цен. Но, тем не менее, и вот я слышал много слов и о том, что будут меры, будут наказания, есть товары первой необходимости, кто будет на них необоснованно повышать, там будут меры. Я надеюсь, что вот это, наконец, наступит, поскольку действительно, как я уже говорил, на психологическом ожидании у людей, да, недобросовестные капиталисты будут это делать, и наверняка это делают.
Александр, а вы верите, что кого-нибудь накажут?
Честно говоря, да.
А я не верю.
Я вот вижу...
Найдут пару чиновников, объявят, но так, чтобы железной рукой наводить порядок, не дождемся.
А я считаю, что это не чиновников надо ловить. Это надо ловить тех, кто... Как они раньше назывались, спекулянты, собственно.
Ну, спекулянтов. Ну, вот где это можно увидеть, услышать? Не услышать. Ну, услышим там 1-2. Тут порядок надо наводить. Система управления не работает. Это же давно признано. Вот в чем дело.
Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас.
Александр, здрасте, деревенский парень.
Да, здрасте. У меня, наконец, подписано. Я теперь могу вас из потока звонков выдергивать персонально.
Спасибо, ночь спать не буду, Александр, спасибо.
Не моя заслуга.
Александр, вы знаете, мое отношение к Вайсу дружеское, но я с Вайсом согласен. Лук буквально вчера, позавчера брал по 13 рублей. Сегодня я брал уже по 20, не соврать, 4 рубля.
Ну, в той же самой точке. В той же самой точке,
где Вася, где я, да? Я за МКАДыш, Вася не знаю, где живет. Вот понимаете, и цены растут. Я обзвонил всех своих поставщиков. Не все поднимают цены. Вот уже не буду говорить, одни уже подняли на 13%. Одни. Спрашиваю все, вот сегодня обзвонил всех своих поставщиков, кто говорит «жди», кто говорит там буквально вот в ближайшее, грубо говоря, время. Так что
я считаю, что если меры контроля не применять, они и будут поднимать. Вы сказали, вы правы во всем, а в чем еще? В том, что цены повышены на 30% везде? Вы по луку такой мне срез рынка делаете, да, всех товаров?
Я делаю вам по молочке. Давайте йогурты возьмем. Было 29, стало 50.
Вы понимаете, да, что надо смотреть?
Саш, я делал обзор, вот, Александр, извините, да, я делал обзор, взял камеру, поехал, сделал опрос. Я говорю, ну вот здесь у нас в деревне и в городе, да, где рядом у меня город. И что вот вы думаете, больше всех людей интересует коронавирус, повышение цен или конституции? Как вы думаете, что народ у нас отвечает?
Я думаю, что вот позавчера, не позавчера, когда мы в прошлый раз с вами обсуждали все это, там был опрос один, и там кризис победил коронавирус.
Ну, у нас нет такого. У нас на коронавирус, вот вы говорите, в масках. У нас вообще, я не знаю, у меня в деревне нет никого в масках. У нас всех только кризис по нефти, по деньгам. Вот что народ беспокоит. А кризис нет, паники у нас. Приехайте, я вас проведу, и вместе с вами сделаем вот опрос. И вы посмотрите.
Да зачем опрос? Ну, я знаю, что людей беспокоит. Это очевидно.
Вот видите, хотя бы вы говорите коронавирус. Надо людям рассказывать не про коронавирус. Пускай выступит министр здравоохранения, скажет, ребята, сидите там-то, там-то. Утром, пускай он выступает в 10 часов. Кто смотрит телевизор, а вы там дальше уже распространяете. Ребята, у нас все нормально, никто не заразился. А что уже льется с каждого утюга, льется? Коронавирус. Давайте нам не с коронавирусом жить, мы его победим.
Задача нашего эфира обсуждать самое... Спасибо за ваше мнение, звоните. Спасибо. Самая резонансная тема – то, что влияет на нашу жизнь. Я резонанс-то определяю просто. Я вот смотрю, что людей беспокоит в интернете, в тех же самых там рейтингах новостей, есть несколько сайтов. 9 из 10, иногда 10 из 10 – это коронавирус. Я пытаюсь разбавить нашу повестку другими темами, вам становится скучно, потому что многие невротизированы этой темой, и мы, к сожалению, будем ее обсуждать и дальше, хотя бы очень не хотелось. Завтра, я надеюсь, эфир будет посодержательнее, возьмем что-то конкретное, возможно, политическое, социальное, продолжим. Это была программа «Отбой», у микрофона был Александр Асафов. Оставайтесь на линии и слушайте радио.